Я так понимаю, что здесь очень много для владельцев киков головной боли.
Как бы уехал и забыл.
Получается, уже начинают штрафовать?
Штраф 500 тысяч рублей.
Ну вот прям лазейки какой-то, ее по сути нет. Заплатить 5 миллионов рублей, спи спокойно.
Guten Tags. О налогах человеческим языком.
Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире подкаст Guten Tags. Меня зовут Алексей Савкин. Контролируемые иностранные компании – достаточно сложная и запутанная тема, и мы ей посвящали несколько выпусков. Но в этот раз мы обсудим грань, о которой еще не говорили. А именно, что происходит, если учредитель такой компании вдруг становится нерезидентом? Что там сейчас с штрафами, которые начинают вроде бы выставлять за непредоставление отчетности и за неуведомление о наличии такой иностранной компании? Насколько я понимаю, раньше штрафов не было, сейчас есть. Вообще, что нового в этой сфере? Все это мы будем обсуждать сегодня с нашими дорогими экспертами. Это старший юрист компании TaxAdvisor Святослав Царегородцев и юрист TaxAdvisor Ярослав Казаков. Здравствуйте, коллеги, рад видеть вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, коллеги, давайте для начала обновим знания, потому что говорили мы об этом много, но немножко, наверное, подзабылось. Во-первых, расскажите, пожалуйста, что такое контролируемая иностранная компания и, собственно, кто и для чего ее использует, для чего она нужна?
Смотрите, институт контролируемой иностранной компании — это не что-то новое. Этому институту уже, наверное, введен он был как раз в 2014 году, в конце 2014 года, заработал с 2015. То есть фактически мы с вами, по сути, десятилетие отмечаем этого института в российском налоговом праве. Что такое контролируемая иностранная компания? Это иностранная организация или иностранная структура, так называемая, без образования юридического лица, в составе учредителей или участников, которые находятся российские резиденты.
Резиденты.
Да, российские резиденты. Для чего? Попробуем так экономически, да, может быть, так к этому вопросу подойти. Вообще, для чего этот институт был включен? Дело в том, что российский налоговый резидент платит налоги в Российской Федерации со своего общемирового дохода. Контролируемая иностранная компания — это специальная структура, которая... презюмируется или исходится из того, что была создана где-то вне территории Российской Федерации для того, чтобы получать какие-то доходы. Собственно, поскольку Российская Федерация хочет с этих доходов получить налоги, для этого, собственно говоря, и был придуман институт контролируемой иностранной компании. И как бы таким образом Российская Федерация переносит доходы этой структуры иностранной на своего резидента, на, например, физическое лицо.
На российскую
лицо,
помощь, на российскую
на
почву.
Российскую, да, на российскую землю. И хочет с дохода вот этой иностранной компании получить свой причитающийся налог, если, соответственно, такой доход был получен.
А какой налог?
Если мы говорим о том, что это...
Зависит, да,
от того, кто владеет.
Кто владеет, да, кто является контролирующим лицом. То есть если контролирующим лицом признается физическое лицо, которое является налоговым резидентом России, то это налог на доходы физических лиц. Если контролирующим лицом признается юридическое лицо российское, то это налог на прибыль. Бывает, что признается и так, потому что за российскими юридическими лицами стоят физические лица, да, тогда оба должны подать соответствующую отчетность. Ну, с налогами там в этом смысле проще. Там платят самые первые, да, а остальные они уже, так сказать, второй раз не платят с этого же дохода, да, с этой же прибыли.
Коллеги, можно на примере, правильно ли я понял, что вот если человек, например, живет все-таки, находится в России больше 183 дней и является налоговым резидентом, но уезжает там на 3-4 месяца, например, куда-нибудь в Таиланд, открывает какую-то компанию экскурсионную, да, водит экскурсии, получает от этой компании на протяжении всего года налоги, то эти налоги должны приходить в Россию, и с них он должен заплатить 13%. Такая схема, все правильно?
Ну, в целом, да, вопрос тут, может быть, в частностях, да, что я имею в виду. Открывать компанию. Если это не компания, а местная ИП в Таиланде, к примеру, то это другая история. При этом налогообложение доходов, полученных таким образом в Таиланде, оно тоже возможно в России, просто это не будет иметь отношения к ИКАМ, да, контролируемым иностранным компаниям.
Ну, конечно. Вот. Да-да-да, это уж тайская ФНС.
Да-да, но и в России, то есть если это налоговый резидент России, да, то, как сказал Ярослав, облагается в России мировой доход налогового резидента, да, то есть поэтому здесь тоже можно дотянуться при определенных обстоятельствах, но это не будет контролируемой иностранной компанией. А если это все-таки открыта какая-то компания, да, по местному праву, то да, тогда возникает обязанность, во-первых, уведомить о том, что компания открыта. Да, ну,
да, 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 предусмотрено несколько обязанностей. Первое — это в трехмесячный срок с момента, как вы стали, когда вы открыли эту компанию, вы должны, если вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации, уведомить об этом налоговую службу, подать так называемое уведомление об участии, где, собственно говоря, ну, рассказать налоговой все об этой компании, там, как она называется, какая доля участия, в какой момент вы стали учредителем или участником этой компании, если, например, вы приобрели какую-то долю в этой компании, а не создавали ее с нуля. Соответственно, вот этот документ подается первый, и дальше вы ежегодно подаете уведомление о КИК, если эта компания является вашим КИКом, то есть вы там осуществляете контроль, который предусмотрен в налоговом кодексе, при наличии определенных условий, да, вы должны подавать это уведомление о КИК.
А что такое контроль над иностранной компанией? В какой пропорции он определяется? 25% там владение долей в иностранной компании — это контроль или еще не контроль? Какие критерии этого контроля?
Критерии прописаны в налоговом кодексе. Как самый классический случай, как раз вот вы упомянули 25%. Да, если доля участия более 25% у налогового резидента, он признается контролирующим лицом. Скажу сразу, что вот эти критерии контроля в налоговом кодексе, они существуют независимо от критериев контроля, которые могут быть записаны в каких-то других нормативных актах или документах. То есть, например, у нас есть контроль в соответствии с, допустим, гражданским или корпоративным законодательством России, да, корпоративный контроль, да, что-нибудь такое. Это про другое. Или там в банкротстве, да, там бенефициар, контролирующий должника лицо, это тоже другое. Или в самой компании, в законе, в местном, да, о корпоративных организациях, или в акционерном соглашении, в учредительных документах написано, там, что такое control, что такое controlling person, но это не имеет отношения к тем критериям, которые установлены в налоговом кодексе. Инспекция налоговая российская будет смотреть только в данном случае в налоговый кодекс. И первый критерий — это больше 25%, второй — это доля участия больше 10%, если налоговые резиденты в этой компании владеют в совокупности больше 50% уставного капитала. Да? То есть если здесь много выходцев из России участвует, да, то достаточно всего лишь, допустим, 11%. И более того, эти 11% могут набираться даже с супругой и несовершеннолетними детьми. Поэтому если у человека 5%, у супруги 6%, казалось бы, ну какой контроль, когда у меня 5%, уважаемый налоговый инспектор? Он говорит, нет, подождите, у вас 5, у супруги 6. Значит, у каждого из вас, считай, 11, потому что совместно, да, и каждый из вас должен, получается, вот уже подпадает, да. А помимо вас, у вас еще есть друзья, с которыми вы бизнес открыли, они тоже налоговые резиденты, и в совокупности у вас больше 50%. Все, каждый из вас уже контролирующее лицо со всеми вытекающими обязанностями.
То есть это и друзей касается?
Ну, друзей не в смысле, что с друзьями у вас должно набираться. Имеется в виду, что в этом примере ваши друзья налоговые резиденты тоже участвуют. Это не обязательно ваши друзья. Просто если так оказалось, что помимо вас в налоговых резидентах числятся другие участники этой компании, да, в налоговых резидентах России, и совокупно они набирают больше 50%, то да, тогда достаточно иметь больше 10%.
То есть, да, конечно, налоговая не будет отслеживать ваши соцсети на предмет, дружите вы с этими резидентами или нет. То есть, конечно, она этого делать не будет. Но сам факт наличия еще в составе, в участии в этом капитале этого общества, да, других резидентов, это автоматически налоговые позволит признать вас контролирующим лицом со соответствующей последующей обязанностью уведомить ее о контролируемой иностранной компании.
Ярослав, а вот вы говорили про отчет, это уведомление, ежегодное уведомление налоговой инспекции о том, что есть КИК у резидента. А кроме этого уведомления, какую-то еще отчетность надо подавать? Там, о движении средств, о прибыли этой компании или еще что-то?
Если мы говорим сейчас отчет о движении денежных средств, то это отчет, который подается по зарубежным счетам, открытым у физического лица, валютного резидента Российской Федерации. Это несколько другая сфера, в которую мы сегодня, да, в рамках данного подкаста погружаться, наверное, не будем, потому что это тоже большой комплексный вопрос. Уведомление о КИК — это и есть, по сути, отчетность, ну, как бы, сводная такая информация о компании, в которой вы раскрываете основные моменты своей деятельности и деятельности этой компании. Соответственно, базовый документ, который вы ежегодно подаете, да, я хотел бы подчеркнуть это слово ежегодно, это не один раз когда-то подали, когда стали и забыли, да, это ежегодный документ, где вы, соответственно, еще раз рассказываете налоговой всю информацию о том, что это за компания, какая у вас доля участия. Также в этом документе вы сообщаете налоговой о том, по каким правилам вы рассчитываете прибыль КИК, сообщаете, является ли это так называемой активной компанией или пассивной деятельностью этой компании. И, соответственно, к этому документу вы прикладываете те документы, подтверждающие расчет прибыли, в зависимости от того, по каким правилам вы эту прибыль считаете. Здесь может быть несколько вариантов того, как вы эту прибыль определили. Первый момент – это с помощью финансовой отчетности, которая составлена по правилам и по законам страны, где эта компания зарегистрирована. В зависимости от того, в какой юрисдикции существует эта компания или, соответственно, структура без образования юридического лица, в зависимости от того, входит она в списки или не входит наша Минфина, необходимо также обязательно прикладывать аудиторское заключение. То есть если компания, если эта юрисдикция в списке, то аудиторское заключение обязательно. Если компании нет, то аудиторское заключение в данном случае не обязательно. Либо же, да, мы говорим о том, что компания выбирает рассчитать свою прибыль по правилам 25 главы Налогового кодекса, по сути, как бы признает себя, ну, полноценной российской компании с точки зрения ведения учета, который она должна в налоговую представить, с соответствующими правилами, предусмотренными для российской компании. То есть, по сути, перенимает на себя все те обязанности, которые существуют в Российской Федерации для российских компаний для расчета прибыли, когда мы об этом говорим.
А на каком языке подается эта отчетность? Если компания КИК в Китае, на китайском языке нужен перевод, наверное, какой-то на русский.
Да, да, да. Я как раз хотел об этом сказать, что если мы идем по первому пути, то, естественно, налоговая инспекция не будет читать ни на китайском языке, ни более того, она, ну, не будет базово читать это даже на английском языке. Вам необходимо будет сделать нотариально заверенный перевод здесь в России, уже у российского нотариуса этой отчетности, и приложить, соответственно, эту отчетность вместе к уведомлению о КИК и сдать это все в установленный срок в налоговую инспекцию.
Но можно сделать перевод не оригинала отчетности, грубо говоря, до подлинника, который хранится там в сейфе организации за рубежом. То есть вы берете скан, вы отдаете его переводчикам, они подшивают перевод к вот этому распечатке этого скана, и вы прикладываете это к уведомлению о КИК. И на этом, в общем-то, все. Ну, желательно сделать нотариальным, да.
Коллеги, я так понимаю, что вот, ну, коль уж мы говорим сейчас про отчетность, я так понимаю, что здесь очень много для владельцев КИКов головной боли. И, насколько я понимаю, 2 года вот за неподачу этой отчетности и уведомлений владельцев не штрафовали. А что сейчас? Получается, уже начинают штрафовать?
Действительно, головной боли много, и вот один из вариантов как раз ее избежать, мы тоже о нем расскажем, это как раз режим фиксированной прибыли. Но да, по поводу отчетности, действительно, отчетность за 20 и 21 финансовые годы КИК, то есть, соответственно, за годы контроля 21-22, можно было, ну не то, что можно было не прикладывать, обязанность формально сохранялась, то есть нужно было, те, кто выбрали определять прибыль КИК по отчетности, должны были ее прикладывать к уведомлению. Но за неприложение ответственности не было. Объяснялось это тем, как раз, что ну вот, введены часто ну, сложная международная политическая обстановка, введены какие-то санкции со стороны недружественных государств, в том числе касающиеся аудиторов, да, которым, возможно, запрещено в данном случае такую отчетность готовить и аудировать и так далее. Вот, но вот уже у нас сейчас 24-й год, нам нужно подавать уведомление КИК за 23-й год, за, соответственно, финансовый год КИК, который закончился в 22-м году. А тут уже этого освобождения нет. Поэтому здесь нужно думать, каким образом из этой ситуации выйти. Варианты есть, но думать нужно скорее, потому что риск штрафа 500 тысяч рублей. За неподачу отчетности по каждой
500 тысяч
кик,
рублей?
По каждой кик, да. Штрафы большие вообще.
Да. Ну, нужно сказать о том, что да, вообще штрафы были за само непредставление уведомления о кик. Оно было, ну, потому что как иначе государство может проконтролировать, так сказать, исполнение своей воли, да, если государство хочет получать, то, конечно, зачастую какую-то ответственность оно предусматривает за то, чтобы это не представлять. Но, собственно говоря, в 2020 году, если мне память не изменяет, были штрафы существенно повышены за само непредставление уведомления и за, соответственно, непредставление вот этой отчетности. Все эти штрафы составляют по 500 тысяч рублей за каждый документ. То есть если вы в принципе не приложили уведомление о КИК, это 500 тысяч рублей. Если вы сдали уведомление о КИК, но не приложили отчетность, 500 тысяч рублей. Ну, соответственно, если вы не... Да, и тут мы, наверное, должны как раз перейти к вопросу о том, что в каких случаях вообще отчетность эту можно не прикладывать, например, потому что, введя эти большие штрафы, как бы законодатель не перестал думать о том, что вы можете испытывать какие-то определенные проблемы при подготовке этой отчетности, при получении там экземпляров этой отчетности и так далее. И здесь, собственно говоря, был предложен механизм, который называется фиксированная прибыль КИК. В двух словах работает это следующим образом. Если вы подаете заявление в налоговую инспекцию о том, что вы перешли на вот этот такой специальный налоговый режим для контролируемых иностранных компаний, вы просто платите 5 миллионов рублей в год, и вы не прикладываете к уведомлению о КИК никакой отчетности, никаких аудиторских заключений, никаких расчетов. Причем неважно, сколько у вас КИК. То есть если у вас их 10, 15, 20, это все равно 5 миллионов рублей. Угу. При этом стоит...
Заплати 5 миллионов, да, и спи спокойно.
Да, заплатить...
Никакой головной боли.
Да, заплатить 5 миллионов рублей, спи спокойно. Здесь необходимо оговориться, что при этом подавать уведомление о КИК все равно нужно. Включать туда все свои контролируемые иностранные компании все равно нужно. Нужно будет это делать все равно каждый год. Но можно не переживать за вот именно эту отчетность, можно не переживать за ее там условную легализацию в России, да, это перевод, там нотариальное заверение или что-то вот в этом духе. И здесь необходимо сказать о том, что этот режим, он предполагает определенную... ну, как бы стабильность, которую предлагает, да, предложил законодатель, правоприменитель. Если вы подаете заявление, начиная с периода 2022 год, о том, что вы хотите перейти на вот эту фиксированную прибыль КИК, то делать это вы будете в течение последующих 5 лет. То есть, это обязанность ваша будет. Если вы перешли на фиксированную прибыль, то все следующие 5 лет вы будете платить вот эту фиксированную прибыль. Единственное условие, по которому вы сможете как бы поменять это решение и подать заявление о том, что вы это прекращаете, если законодатель изменит вот эту размер этой фиксированной прибыли. То есть если вдруг в этом году законодатель скажет, а теперь мы хотим не 5 миллионов, а теперь фиксированная прибыль КИК будет составлять там, вы должны будете платить там 25 миллионов, то, конечно, для кого-то это станет абсолютно другое условие, да, не которое оно, из чего он не исходил, когда выбирал это, принимал это решение о том, чтобы перейти на фиксированную прибыль КИК, и в этом случае вы можете подать заявление и прекратить действие вот этого условного, да, специального налогового режима такого, квази.
Понятно, деле, все очень понятно объяснили.
Да, могу рассказать просто, а кому это выгодно, кому это интересно. Это интересно тем, у кого, например, даже если КИК один, да, но он не является при этом активным, но при этом имеет гигантскую прибыль. Да, очень большая прибыль, там, 200 миллионов, да, но при этом не попадает ни под какие освобождения, потому что есть освобождения, вот активная компания, например, или там местная ставка налогообложения высокая, есть целый перечень ситуаций, в которых прибыль КИК освобождается от налогообложения. Одно из, кстати, из них — это нахождение компании в стране ЕАЭС, да, потому что в этой ситуации вы просто отмечаете, что вот место учреждения КИК — это страна ЕАЭС, да, Евразийского экономического союза. Все. То есть вы подаете уведомление КИК, никакой отчетности не нужно, прибыль освобождается от налогообложения, все хорошо. Вот. Если этого всего нет и прибыль очень большая, то, ну, конечно, выгоднее. Зачем включать в свою налоговую базу гигантскую эту прибыль и платить с нее НДФЛ, да, когда можно перейти на вот этот вот режим фиксированной прибыли КИК и заплатить всего 5 миллионов. Или вторая ситуация, в которой, может быть, прибыли не так много, но зато компаний очень много, да, вот большая структура разветвленная. И вот сам процесс сбора всех этих документов, всей этой отчетности, да, и...
Ну, плюс расходы на ее составление, да, могут, да, быть кратно превышать там,
ну, даже, да, проще действительно 5 миллионов.
Да, аудировать, потому что, да, иногда, да, например, по местному законодательству это не обязательно аудит проводить, но из-за того, что страна находится не в той части списка, да, что называется, да, не, то аудит обязательно проводить именно по требованиям налогового кодекса. И все это же ведь нужно еще и в декларации отразить, да, со всеми там зачетами налога, там, ну, то есть это большая работа, от которой можно избавиться, заплатив 5 миллионов рублей.
Коллеги, а отчетность обязательно должна быть аудируемой? Ведь это дополнительный расход на аудит отчетности.
Ну, да, как я сказал, то есть смотрите, если, во-первых, аудит обязательно или нет, он сначала мы понимаем, что мы выбрали не фиксированный режим, да, и мы выбрали не по главе налогового кодекса налоги на прибыль, а выбрали способ определения прибыли по финансовой отчетности. Ну, очевидно, да. Мы его выбрали. Дальше мы смотрим. Есть два параметра, по которым определяется, нужен ли аудит. Первый параметр — это наличие налогового соглашения между Россией и страной, в которой учрежден КИК. А второе — это то, что эта страна не включена в специальный перечень Минфина стран, которые не обмениваются с Россией там, информацией по запросу. Ну, так называемый черный список Минфина. Да, вот, на него есть прямая ссылка в налоговом кодексе. Если оба эти условия выполняются, то вот можно не аудировать отчетность. Но есть, конечно, тонкости, потому что желательно проверить соглашение, чтобы в нем было упомянуто эти юрлица, потому что бывает соглашение написано, вот, оно не распространяется на партнерство, например, да, вот в Великобритании такое есть. Поэтому с партнерствами осторожнее. Или, например, еще одно исключение, когда аудит обязателен по местному праву. Тогда, ну, уже выбора нет. Если он обязателен, то его нужно и давать. Его нужно сделать, его нужно дать.
Да, такая формулировка в соответствии с личным законом вот этой вот компании. То есть это если, да, если найти на этом юрисдикции так нужно, то никуда не деться.
Коллеги, а вот если компания очень маленькая, обороты копеечные, например, там, не знаю, КИК владеет какой-нибудь квартирой в Лондоне, ну и много за нее не получает. То есть получать аудиторскую отчетность — это и дорого, ну и как-то бессмысленно. Как быть в таком случае? Есть какая-то лазейка, чтобы ее не получать? Вот кроме того, что вы озвучили.
Ну, вот прям лазейки какой-то, ее, по сути, нет. Ну, легальный, вот, ну, чтобы прям лазейка какая-то, ее нет. Но мы как раз должны с вами вернуться о то, о чем мы говорили, как именно мы определяем эту прибыль. То есть, если мы понимаем, что для нас в силу конкретной нашей ситуации, да, вот мы берем пример, компания владеет, вот вся деятельность какой-то структуры, да, не обязательно даже коммерческой компании, вся деятельность какой-то структуры — это смысл просто владеть недвижимостью за рубежом. То в этом случае мы можем попробовать пойти по пути, собственно говоря, определения прибыли по правилам 25 главы Налогового кодекса. То есть мы, по сути, идем в 25 главу «Налог на прибыль» и смотрим, что у нас является доходом, а также какие расходы мы можем применить. Мы должны будем сделать с вами декларацию, по сути, по налогу на прибыль для этой организации, где свести, собственно, все доходы, которые были. А доходы, ну, это, скорее всего, я предполагаю, что в конкретно этой ситуации это там несколько платежей, которые собственник этой компании передал этой компании на поддержание текущей деятельности, а расходы...
Может быть, сдача в аренду,
ну,
если,
ну, ну, либо
если
сдача
она
сдается
в аренду.
Да, либо сдача в аренду, да, если она сдается в аренду. А расходы — это, соответственно, скорее всего, коммунальные платежи, капремонт местный, да, либо, может быть, если это в аренду сдается, то, возможно, какой-то текущий ремонт для поддержания, там какой-то там, не знаю, мебель купить, возможно, тоже можно попробовать что-то в таком духе. Это вот, ну, в упрощенном виде мы воссоздаем как бы учет, который был бы в российской организации, и с вот этими документами мы уже прикладываем их к уведомлению о КИК и предлагаем налоговый именно такой расчет. С определенными...
Тут нужно учесть, что вот этот вот способ, да, по главе налоги на прибыль, он должен быть выбран в уведомлении о КИК, в специальном, вот галочка должна быть поставлена в правильном месте. И если он выбран, то его нужно тоже применять 5 лет. Да, поэтому... Если вдруг компания захочет вести какую-то слишком сильно активную деятельность, то, ну, можно закопаться готовя по этой главе расчеты и, самое главное, принося подтверждающие документы, да, потому что тут есть некая неясность, какой именно объем надо прикладывать. Поэтому, если он у вас в целом небольшой, ну, приложите все и можете не беспокоиться, да, о том, что будут какие-то претензии, что вы что-то не доложили. А если объем очень большой, то, ну, тут уже вопрос, в каком объеме прикладывать.
Коллеги, но ведь это все, все эти описанные вами ужасы, касается только если владелец КИКа налоговый резидент России. А если этот человек переехал в другую страну и проводит там больше 183 дней в году, он все равно должен подавать уведомления, вот эту всю отчетность, или у него эти обязанности исчезают?
Ну, как
после
только,
того, как он теряет статус резидента.
Как только человек теряет статус резидента, у него формально эта обязанность предоставлять уведомления о КИК прекращается. Но здесь, естественно, ну, мы не можем сказать и не можем посоветовать нашим зрителям и слушателям, ну, как бы уехал и забыл. Скорее всего, налоговая пришлет вам, пришлет требования, потому что в автоматическом режиме у налоговой, ну, все как бы, как в системе, все идет. Сначала уведомление об участии, налоговая знает, что вы участвуете, потом вы сдавали несколько лет, а потом вдруг вы не сдали уведомление. Налоговая как минимум попросит пояснить, а чем вы руководствовались, то есть просто забыли или все-таки есть какие-то основания для того, чтобы это уведомление не представлять. В этой ситуации мы бы рекомендовали пояснить, приложить, например, копию там загранпаспорта с отметками о выезде, предложить инспекции расчет, в котором, ну, прям вот в табличке будет показано, что уезжал там тогда-то, приезжал тогда-то, вот столько-то дней, итоговый результат, я налоговый не резидент. Этого, в принципе, должно хватить для того, чтобы считать, условно говоря, этот вопрос закрытым, да, если мы так скажем. То есть налоговой будет достаточно этого ответа, если там все правильно, налоговой претензий дальше каких-то иметь не будет. Это такая достаточно простая ситуация, когда я один, 100% там прямой участник, например, иностранного какой-то сущности, да, и вот ко мне пришли с налоговой. Более интересная ситуация, когда, например, участников несколько, и кто-то из них уехал, а кто-то из них остался. Потому что в этом случае
так, и что?
На
что
втором
происходит?
Участнике по-прежнему лежит обязанность по представлению этого уведомления. Но мы понимаем, что иногда, может быть, тоже не очень хочется второму участнику тоже там с этим заморачиваться и все эти расходы на себе нести. Тогда мы должны будем посчитать, собственно говоря, то, о чем говорил Святослав в начале да, нашего разговора, в начале нашей беседы, о контроле, когда мы говорили, да, это процент участия вот в этой структуре и, собственно говоря, возможность оказывать вот этот налоговый контроль, который в налоговом кодексе предусмотрен.
Ну да, то есть если оставшегося у него больше 25%, то он уже один проходит. Да, через этот тест, и ну, он подает, он продолжает подавать как бы за себя. А вот бывают другие ситуации, да, как я упоминал, что, допустим, меньше 25%, но больше, чем 10%. Да, и такие участники признают себя контролирующими просто потому, что помимо них есть еще другие налоговые резиденты, которые вместе пробивают порог в 50%. И тут они вдруг уехали. И получается, что в этой ситуации те, кто уехали, они уже не признаются, потому что они, в принципе, не налоговый резидент, каждый из них, сколько бы у них ни было, да, доля. А вот этот вот небольшой миноритарий, у которого там, допустим, 15%, он обнаруживает себя в ситуации, когда вот этот, ну, поскольку вот это условие не выполняется, то он вроде как тоже не проходит. И в этой ситуации он может тоже ну, не признаваться контролирующим лицом, и он может не исполнять эти обязанности. Другое дело, что к нему, конечно, будет вопрос. И главный вопрос будет, а как вы поняли, да, что вот эти люди уехали и стали нерезидентами? Поэтому тут надо внимательно подходить к этому вопросу, но подтвердить это возможно.
Коллеги, а, кстати, не уточнил вас, а вот срок предоставления вот всей этой многочисленной отчетности, он такой же, что и по декларации для физлиц, это 30 апреля?
Да, да, для физлиц 30 апреля, это дата представления уведомления КИК, и вместе с этим уведомлением представляются как раз документы, подтверждающие прибыль КИК.
Да, ну необходимо сказать, что для юрлиц у нас же не только физлица могут да. быть контролирующими, есть же и возможность структурирования своего бизнеса через да. российскую компанию. Здесь сроки другие, то есть, скорее всего, на момент выпуска...
Там 25 марта.
Да, там 25 марта, скорее всего, на момент выхода нашей с вами беседы для юрлиц этот вопрос в этом году уже не очень будет актуален, но он будет актуален для физических лиц.
Ну что ж, а физлицам надо поторопиться, потому что отчетность не маленькая и непростая. А срок 30 апреля вот он вот-вот. Оглянуться не успеем. Коллеги, ну вроде бы мы обсудили все вопросы. Насколько я понимаю, что осветили эту тему с разных точек зрения. Давайте, наверное, на этом будем завершать нашу беседу. И напомним слушателей, что сегодня мы разбирались снова с контролируемыми иностранными компаниями. Говорили про штрафы, про отчетность, про резидентство. И большое спасибо за обстоятельную беседу нашим экспертам. Это старший юрист компании Tax Advisor Святослав Царегородцев и юрист Tax Advisor Ярослав Казаков. Всего доброго и удачи со всей отчетностью.
До свидания.
До свидания.